старик был в замечательном расположении духа. «Добрый день, доктор Ватсон!» — воскликнул он. «Вашим лошадкам обязательно следует отдохнуть. Заходите-ка, мы выпьем по стаканчику венца, а, кстати, вы меня и поздравите!» Признаться, я недолюбливал Франкленда, а когда я узнал о том, как он обращается с дочерью, он мне сделался окончательно противен. Но в данную минуту его приглашение было как нельзя более на руку. Мне нужно было отделаться от конюха Перкинса и отправить домой лошадей. Я воспользовался благоприятным случаем. Итак, я вышел из экипажа и велел Перкинсу сказать сэру Генри, что приду домой пешком. Фрэнкленд ввел меня в столовую.
«Нынче у меня торжественный день, сэр!» — воскликнул старик. «Настоящий праздник! Я убил одним махом двух зайцев, вот что! Во-первых, я показал им, здешним обывателям, что закон есть закон, и что есть здесь один человек, который не боится встать под сень закона. Благодаря моему почину через парк старого Миддлтона теперь проложена большая дорога всего в 100 ярдах от его крыльца. Как вам это нравится, сэр? Мы научим, черт возьми, этих богачей вести себя как следует. Он не имеет права присваивать себе общественное достояние. Дорога, сэр, общее достояние, а Миддлтон ее загораживает и делает ее своей собственностью. Старый Франкленд не мог такого стерпеть. Кроме того, сэр, я оградил и запер на замок рощу, где здешняя публика повадилась устраивать пикники. Эти мерзавцы воображают, что я отказался от прав собственности на эту рощу и что они могут ее замусоривать куриными костями, бутылками и бумагой. Оба дела, доктор Ватсон, решили в мою пользу. У меня не было такого счастливого дня, сэр, с тех пор, когда я заставил Джона Морленда заплатить крупный штраф за то, что он охотился на кроликов в своем собственном загоне.
Но как же вам это удалось?
У меня есть судебный отчет по этому делу. Оно разбиралось в королевском суде. Да, вот оно. Дело Морленда и Франкленда. Хотите, я вам дам почитать? Это в высшей степени интересное дело, и оно доставит вам величайшее эстетическое наслаждение. Мне эта история стоила 200 фунтов, но дело я выиграл.
Какую же пользу вы извлекли из этого?
Никакой, сэр, никакой. Я горжусь тем, что не преследовал в этом деле никаких личных интересов. Я действовал как бескорыстный гражданин, сэр. У меня, например, нет никаких сомнений, сэр, что сегодня вечером жители соседней деревушки сожгут мое чучело. Они уже делали это не раз, и я неоднократно уведомлял полицию, чтобы она положила предел этому безобразию. Местная полиция очень плоха, сэр. Она не может оказать мне покровительство, на которое я имею законное право рассчитывать. Впрочем, этот вопрос скоро будет решен, потому что я возбудил судебное дело против полиции. Подождите. Дело Фрэнкленда против полиции еще привлечет к себе внимание общества. О, полиция раскается. Я им говорил, что они будут раскаиваться, и мои слова уже сбываются.
Что вы имеете в виду? Старик многозначительно подмигнул.
«Я мог бы сообщить полиции кое-что такое, что ей смерть, как хочется узнать, но я этого не сделаю. У меня нет ни малейшего желания помогать этим плутам».
Старик успел мне порядком надоесть, и я старался придумать предлог, чтобы отделаться от его болтовни, но последние слова пробудили во мне интерес. Что он хочет сказать? Я знал упрямый характер Франкленда. Если он заметит, что заинтересовал меня своими намеками, то ничего не скажет. Я принял равнодушный вид и бросил. Вам, по всей вероятности, удалось накрыть какого-нибудь контрабандиста.
«О, нет, мой мальчик, нет!» — расхохотался старик. «Я сделал дело посерьезнее. А что, если оно касается каторжника?»
Я вздрогнул. «Уж не хотите ли вы сказать, что разузнали, где он прячется?»
«Точного места я не назову», — ответил многозначительно хихикая Франкленд, «но я мог бы навести полицию на след. Если знаешь, как человек добывает себе пищу, то знаешь о нем все. Изловить его очень немудрено».
По-видимому, Франкленду было известно много, и мне стало тревожно за Берримора.
«Вы правы», — ответил я, — «но откуда вы знаете, что каторжник еще здесь, на пустошах?»
«Я это знаю. Я собственными глазами видел человека, который носит ему пищу».
Мысленно я снова пожалел Берримора. Плохи его дела, если он попал в лапы этого злого старого кляузника. Но следующая фраза Франкленда сняла тяжесть с моей души.
«Представьте себе», — продолжал он, — «еду каторжнику доставляет мальчик. Я вижу этого мальчишку каждый день через свой телескоп на крыше. Он ходит ежедневно по одной и той же дороге и в один и тот же час. Разумеется, он носит пищу каторжнику. Иного предположения сделать нельзя».
Какое счастье, черт возьми! Но я сдержал себя и не обнаружил и тени любопытства. Мальчик. Берримор говорил мне, что пищу незнакомцу доставляет мальчик. Франкленд напал на след, и если бы мне удалось выведать от него все, что он знает, я был бы избавлен от необходимости долгих поисков. И вот, приняв равнодушный и даже недоверчивый вид, я заметил. «Мне кажется, вы ошибаетесь, мистер Франкленд. Этот мальчик наверняка сын какого-нибудь пастуха, который носит обед своему отцу». Старик рассердился. Его глаза приняли злое выражение, а седые бакенбарды ощетинились точно у старого кота.
«Вы так думаете, сэр? Неужели?» — воскликнул он, простирая руку по направлению к пустошам. «А видите ли вы отсюда черную скалу? Около нее находится небольшая гора, поросшая терновником. Это самая каменистая местность на всех пустошах. Разве станет пастух пасти здесь свои стада? Ваше предположение бессмысленно, сэр!»
Я мягко ответил, что не отрицаю свои ошибки. Мое смирение понравилось старику, и он пустился в откровенности.
«Будьте уверены, сэр, что я не стал бы говорить наобум. Ежедневно я вижу, как этот мальчик шагает с узлом в руках. Иногда он ходит два раза в день. Но погодите, доктор Ватсон. Скажите, я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, что вон около той горы что-то двигается».
Гора находилась от нас в нескольких милях, но, несмотря на расстояние, я ясно различал на серо-зеленом фоне маленькую черную точку. Франкленд бросился вверх по лестнице и закричал: «Идите за мной, скорее! Вы увидите все своими глазами и сами сможете судить о моем открытии!»